Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 23 июля по новому стилю, 10 по церковному календарю. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Сегодня же совершается память мучеников 45 в Никополе Армянском. Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Иокинита, Сесиния, Минея, Верилада и прочих. Преподобного Антония Печерского Киевского, начальника всех русских монахов, священномучеников Петра и Стефана Пресвитеров, Георгия и Нестора Дьяконов, преподобного Силуана Схимника Печерского в Дальних Пещерах, мученика Аполлония, мучеников Вианора и Силуана, преподобных пустынников египетских, огнем и дымом уморенных. Совершается также празднование в честь Каневской иконы Божьей Матери. Честную ризу Спасителя не следует отождествлять с нешвенным его хитоном, они ясно различаются в Священном Писании. Воины же, когда распяли Иисуса, читаемый в Евангелии от Иоанна, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жеребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жеребий». По преданию Грузинской Православной Церкви, хитон Господень был принесен еврейским раввином Илиозом из Иерусалима Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского Патриаршего Собора Свети Цхавели. Празднование в честь хитона Господня совершается 1 октября. Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией, животворящим столпом. Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, а именно срочица. Надо сказать, что известны также части ризы Господней в Западной Европе, в Германии и Франции. Так вот, риза Господня, как и хитон Господень, оказалась в Грузии. В отличие от хитона, риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Свети Цхавели вплоть до 17 века. Тогда персидский шах Аббас I опустошил Грузию и вывез вместе с другими сокровищами и ризу Господню. Чтобы расположить к себе царя Михаила Федоровича, шах прислал в 1625 году ризу Господню в дар патриарху Филарету и царю Михаилу. Подлинность этой ризы была засвидетельствована Нектарием, архиепископом Вологодским, патриархом Иерусалимским Феофаном, прибывшим из Византии, и Иоанникием Греком, в особенности же чудесными знамениями, явленными Господом над больными через эту принесенную из Грузии святыню. Впоследствии две части ризы Господней находились в Петербурге, одна часть в соборе Зимнего дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть ризы хранилась также в Успенском соборе Москвы, и малые частицы в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах. В Москве ежегодно 10 июля риза Господня торжественно выносилась из предела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского собора и полагалась на аналой для поклонения во время богослужения. Праздник этой святыни был установлен 10 по старому стилю, 23 июля по новому стилю, накануне дня коронации первого царя из рода Романовых Михаила. С этих пор каждый новый наследник престола получал нательный крест с ниткой от ризы Господней. Частицы ризы также были отправлены в Кострому, Петербург и другие русские города. После большевистского переворота риза недолгое время пребывала в церкви воздвижения креста на Воздвиженке. При разрушении храма она как будто пропала, и судьба ее долго оставалась неизвестной. Лишь недавно выяснилось, что ковчег с ней находится в фондах музеев Кремля. И недалек может быть тот день, когда православные люди вновь смогут поклониться ризе Господней не как музейному экспонату, а как народной святыне. Еще одна частица ризы Господней была не так давно обнаружена в запасниках Ярославского музея, и в мае 2004 года святыня путешествовала по Ярославской области. Преподобный Антоний Киево-Печерский наряду со своим учеником Феодосием считается основателем знаменитой Киево-Печерской обители. Историк церкви Карташов пишет, что в отличие от более позднего времени, в киевский период истории русской церкви Две трети монастырей были построены князьями и боярами. Из остальных известно только о 10, как построенных самими монахами, почти во всех случаях богатыми, на деньги, принесенные из мира. Таким образом, только один Киево-Печерский монастырь был в подлинном смысле монастырем монашеского строения, воздвигнутым одним трудом и подвигом братьев. Преподобный Антоний родился в Черниговской области, в городе Любичи, дважды ходил на далекий Афон, отделенный от Руси высокими горами, лесами, реками, подвергаясь многим опасностям одинокого пути. И дважды игумен Афонский по внушению свыше посылал святого Антония на родину. Один раз подвижник, пожив некоторое время в пещере на берегу Днепра, ушел оттуда обратно на Афон, огорченный кровопролитием, который учинил окаянный святополк. Он убил своих братьев Бориса и Глеба. Вернулся преподобный на Русь уже при князе Ярославе и поселился под Киевом в пещере, которую выкопал для себя подвижник святой Иларион, избранный к тому времени в митрополиты. Вокруг святого стала складываться община монахов. Среди них были и люди из окружения киевского князя Изяслава Ярославича, Варлаам и Ефрем. Это вызвало с князем конфликт. Со временем Антоний удалился на одинокое жительство в пещеру, а для братьев поставил игуменом Варлаама. Формально Антоний не был настоятелем, но имел непоколебимый авторитет у иноков, ведь это именно он принес на Киевские горы благословение и аскетический опыт Святой Афонской горы. По благословению святого Антония была построена Успенская церковь над Большой пещерой, в которой прежде проходили монастырские богослужения, затем кельи и ограды. По совету и благословению святого Антония игуменом в 1062 году был избран ученик его преподобный Феодосий. Житие рассказывает, что преподобный Антоний имел от Бога дар чудотворных исцелений. Прикрывая смирением эти исцеления, которые совершались по его молитве, он с благословением давал больным в качестве лекарства зелень, которой питался сам, и недужные делали здоровы. Преподобный приставился 10 июля по старому стилю от сотворения мира в 6581 году, от Рождества Христова в 1073 году в княжение князя Святослава Ярославича в возрасте 90 лет. Честные мощи преподобного первоначальника Киево-Печерской обители были положены в той же пещере, где он подвязался, то есть в пещере под монастырем. Но как сам преподобный отец во время своей жизни удалялся от человеческих глаз, тайно молясь в уединении Богу, так и мощам своим он испросил тот же дар, да будут они удалены от людских взоров. Житие повествует, что те, кто дерзал раскопать место, где лежат честные останки преподобного, наказаны бывали опалением огня. Так и ныне мощи святого Антония почивают под спудом в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Место погребения по лаврской традиции отмечено иконой святого. Рядом расположена пещерная церковь во имя преподобного Антония и его келья. По молитвам у мощей святого люди исцелялись не только от телесных, но и от духовных недугов. Мало известно нам о великом преподобном Антонии. Но вот как удивительно говорит об этом автор житий святых митрополит Дмитрий Ростовский. Господь сам начертал пространное житие преподобного отца нашего Антония в книгах Царствия Небесного. Жизнь преподобного Антония была, как мы уже слышали, связана с Афоном, и икона Божьей Матери Каневская, празднование которой ныне совершается, тоже, как и преподобный Антоний, пришла на Русь с Афона спустя 3,5 века после представления преподобного. Принес ее преподобный Арсений Каневский, который провел на Афоне 3 года в иноческих подвигах. Вернувшись с благословения одного афонского игумена на родину, он основал в окрестностях Новгорода обитель на острове Ладожского озера в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Монастырь этот существует и поныне. Чудотворная икона Каневской Божьей Матери, которая прославлена многими исцелениями больных, изображает Богоматерь с младенцем, держащим в левой руке 2 голубиных птенцов. Сегодня же православная церковь вспоминает нескольких новомучеников, в частности, Стефана Пресвитера, пострадавшего в 1918 году. Это опять же наш земляк, он был зверски убит на станции Синара. А был отец Стефан священником Камышловского уезда церкви села Колчеданская. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Завтра православная церковь вспоминает равноапостольную Ольгу, великую княгиню российскую, во святом крещении Елену. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь!